Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Откройте Библии, и мы будем читать Матфея 5 главу, 6 стих. Матфея 5 глава, 6 стих. Как вы знаете, мы изучаем заповеди блаженства, изучаем Нагорную проповедь. Позвольте мне прочесть стихи с 1 по 6, задавая тон тому, что ожидает нас в 6 стихе. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Начиная наше изучение в этот вечер, давайте вместе помолимся. Отче, благодарим Тебя за потрясающую истину, которую мы намерены изучать сегодня. Отче, прежде всего, наше желание быть наученными Духом Святым. Господь, дай нам силы по-настоящему понять то, о чем здесь идет речь. Помоги нам глубоко погружаться в шахту Твоей истины и равно глубоко погрузиться в свою жизнь, пытаясь понять, реагируем ли мы так, как должны. Господи, послужи нам, когда мы будем размышлять о славах Господа Иисуса Христа. Мы молим во имя Его. Аминь. Изучая Нагорную проповедь Матфея с 5 по 7 главы, мы изучаем учение Господа Иисуса Христа, первую великую проповедь, произнесенную Господом в Новом Завете. Вы все помните центральную тему Матфея – представить Христа царем. Я всего лишь желаю напомнить об этом. Матфей представляет Христа царем, поэтому в первой части Матфея, как и во всей остальной, он неоднократно подчеркивает элемент царственности Христа. Будь то царственная линия его родословной, будь то поклонение волхвов, официально устанавливающих царей, будь то исполнение ветхозаветных пророчеств о царе, будь то власть, которую он обладал над дьяволом, что представляет его большим правителем, чем даже страна, что бы это ни было, позиция Матфея – представить Христа царем. Так вот, когда дело доходит до 5 главы, он представляет слова царя или манифест царства, истину о царстве этого царя. Если он действительно царь, то какова природа его царства? Что ж, он описывает его царство в 5, 6 и 7 главах Матфея. Мы обнаруживаем, что это царство духовное, и его характеристики – духовные характеристики. Так вот, перед нами духовное описание царства царя. Это еще один способ представить нам факт о том, что Христос действительно царь. Если вы обратите внимание, в самом конце Нагорной проповеди, Матфея 7 глава 28 стих, сказано, когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его. Почему? Ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Не только слова Его были словами царя, но и стиль Его был стилем царя. Его манеры были царскими манерами. Как Он говорил, показывало, что Он царь. Он говорил с властью. У него не было нужды кого-либо цитировать, ему не нужно было говорить, что ж, хочу, чтобы вы знали, это правда, так как такой-то и такой-то говорит, что это так. Раввины и книжники всегда учили, цитируя какую-то знаменитость. Христос же просто говорил. В его авторитетности проявлялось не только слово царя, но и царский подход. Так вот, изучая Нагорную проповедь, мы находим ее мастерской презентацией условий входа в его царство и характеристики уже находящихся в его царстве. Это манифест царства. Это учение о жизни в царстве царя. И оно начинается здесь со вступления в первых 12 стихах, где Христос представляет проповедь, говоря нам, какое счастье Он ожидает и какое блаженство Он предлагает. Действительно, с самого начала любому хорошему проповеднику известно, вы должны заинтересовать людей слушать. Вы должны что-то сказать, что зацепит их. Христу известно, мир ищет счастье, люди желают испытывать блаженство, желают испытывать наслаждение, желают быть счастливыми, обладать смыслом жизни и радоваться. И вот поэтому он начинает, говоря, «Я предлагаю вам счастье». Но его презентация не совсем то, чего они ожидали. Он предлагает им счастье так, как они никогда об этом в своей жизни не слышали, и как следствие это очаровало их. Ко времени, когда он окончил, они были не просто очарованы, они были абсолютно ошеломлены сказанным им. Итак, наш Господь предлагает подлинное счастье, подлинное блаженство. Но подобный вид блаженства возможен лишь через принадлежность к Его Царству. Это истины о Его Царстве. И поэтому, как я уже сказал, они представляют как необходимое условие входа в Царство, так и характеристику живущих в Царстве. Люди спрашивают, истины, представленные блаженствами о том, как попасть в Царство, или о том, как жить в Царстве? Ответ – да. Все они о том, в каком состоянии вы входите в Царство и какими вы будете, живя в Царстве. Другими словами, чтобы войти в Царство, вы должны быть нищими духом. И живя в Царстве, вы продолжаете сознавать свою духовную нищету. Чтобы войти в Царство, вам надлежит плакать о своем грехе. И продолжая жить в Царстве в качестве Божьего Сына, вы будете плакать о своем грехе. Чтобы войти в Царство, вам необходима кротость, а не гордость. Гордый войти не может, а войдя в Царство, вашим отношением остается кротость. Когда вы смотрите на Бога и в процессе дальнейшего изучения и познания, он становится все более и более прекрасным. Чтобы войти в Царство, вы должны алкать и жаждать праведности. А находясь в Царстве, вы продолжите алкать и жаждать большего объема этой праведности. Поэтому здесь как условие для входа, так и характеристика жизни в Царстве. Перед нами предписание для входа и жизни в Царстве. Сейчас посмотрим на 6 стих. Следующий конкретный аспект. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Представленное блаженство указывает на очень сильное желание. Оно говорит о могучем стремлении. Оно говорит о страстной силе внутри нас. Если хотите, амбиции. Слово «амбиция» может употребляться в хорошем смысле, но также и в плохом. Есть много разных вещей, к которым люди стремятся, достигают, испытывают страсть, живут исполнением амбиций. Также существует множество развращенных желаний, развивающихся в неправильном направлении. К примеру, я вспоминаю Люцифера. Люцифер был самым славным из Божьих творений, самым удивительным из всего, что Бог когда-либо сотворил. И у Люцифера была всепоглощающая, твердая амбиция. У него была страсть, по факту движущая сила его ума. Что же это было? В Исаии 14:13 нам сказано, какой была страсть Люцифера. «Взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Его амбиция была стать подобным Богу, у него был голод, но обратите внимание, голод власти. Он испытывал голод по власти. У него была твердая амбиция, всепоглощающая страсть, но по власти. Он жаждал власти. И когда Бог реагирует, мы видим, как он говорит, «Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Ты не достигнешь своей амбиции». Был также Навуходоносор. Навуходоносор был царем Вавилона, величайший из всех мировых империй. Навуходоносор – монарх, которому не было равных после него. Навуходоносор, правивший огромным царством людей. Навуходоносор – самый славный царь в истории. И у Навуходоносора было сильное желание. В 4 главе Даниил нам сказано о его желании в 27 стихе. «Это ли не величный Вавилон, — говорит царь, — который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия?» Если Люцифер жаждал власти, тогда Навуходоносор жаждал славы. Он так сильно жаждал славы, что восхвалял себя. И Бог отреагировал. «Царь Навуходоносор, царство отошло от тебя и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет». Люцифер жаждал власти, а Навуходоносор жаждал славы. И ни тот, ни другой не достигли удовлетворения своей амбиции. Есть еще одна личность с амбицией, и на нее я хотел обратить ваше внимание. Их много, но я всего лишь делюсь с вами примером. В Луки 12 главе 17 стихе мы встречаемся с молодым глупцом. «Богатый глупец рассуждал сам собой, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое». Он не собирался с кем-то делиться, его стремлением было просто накапливать. «И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись». У него была амбиция. Он жаждал имущества. Жаждал имущества. Знаете, что сказал ему Бог? «Безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Знаете, людей амбициозных всегда было пруд-пруди. Жаждущие власти, жаждущие славы, жаждущие имущества. А в этом человеке мы даже можем сказать, он жаждал удовольствия. Ешь, пей, веселись. Но все они были глупцами. Они ощущали голод по неверным причинам. В амбиции нет ничего плохого. В страсти нет ничего плохого. Нет ничего плохого в решительном стремлении, нет ничего плохого в сильном желании, если оно нацелено на правильные цели. Вы спросите, а что будет правильной целью? Вернитесь к 6 стиху. Это и есть правильная цель. Блаженны, алчущие и жаждущие правды. Так вот, здесь очень сильное утверждение. Вода и еда – это потребность, возлюбленные. Вы помните об этом? Да, это так и есть. Они потребность, так же, как и праведность. Это первое, на что указывает данное блаженство. Вы нуждаетесь в праведности так же, как в еде и воде. Нет ничего плохого испытывать голод, нет ничего плохого испытывать жажду. Это наиболее естественное желание, это наиболее естественное влечение. Наиболее естественное влечение также обстоят дела и с праведностью. Наша физическая жизнь зависит от воды и еды, и наша духовная жизнь зависит от праведности. Без пищи и воды вы не проживете так же, как и никогда не сможете жить духовно без праведности. Подумайте о духовном аспекте, и, возможно, я представлю вам мысль о том напряжении, которое создают здесь слова Христа. С момента встречи Иосифа с братьями в Египте в книге «Бытие» мир был проклят голодом и, возможно, еще раньше. В 436 году до нашей эры голод наступил в Риме и стал причиной, побудившей буквально 1000 людей броситься в реку Тибр и утонуть во избежание голодной смерти. Англия была поражена голодом в 1005 году, и вся Европа страдала от голода в годах 879, 1016, 1162 году. И даже в прошедшем 19 веке, несмотря на некоторые достижения в области технологии торговли, голод преследовал Россию, Китай, Индию и Ирландию, так что умерло множество людей. Это продолжается и сегодня. В настоящее время в частях Африки и Индии тысячи умирают от недоедания и сопутствующих болезней. Сотни других гибнут в некоторых частях Латинской Америки. Голод подобен войне. Он как эпидемия. Он просто убивает. Просто поедает. Поэтому еда и вода столь необходимы. Но все вообразимые ужасы физического голода блекнут в сравнении с голодом духовным, когда он не удовлетворен, духовной жаждой, когда она не утолена. Физические элементы – всего лишь небольшая часть более глубокого, более серьезного голода, стоящего перед человечеством, а именно голода духовного. И вот Христос здесь говорит, что человек в действительности нуждается в праведности, и у всякого, входящего в мое царство и живущего в моем царстве, имеется сильный аппетит и жажда по ней, подобно тому, как человек желает еды и воды. У неверующих есть амбиции. Физически они испытывают голод и жажду. Думаю, они жаждут счастья и испытывают голод по удовлетворению, но, похоже, ищут их не в том месте. В действительности Петр сравнивает неверующего с псом, возвращающимся назад лизать свою блевотину. Петр сравнивает неверующего со свиньей, возвращающейся назад валяться в своей грязи. Мир пытается питаться тем, что не насыщает. Мир пытается питаться тем, что не восполняет их нужды. Сердце каждого человека в мире, верующего или неверующего, сердце каждого человека было сотворено с чувством голода по Богу. Но человек пытается удовлетворить голод по Богу всевозможными ложными средствами, мусором, свиными рожками, подобно блудному сыну. Вот так. Его сердце голодало, но он питался свиными рожками. Пес возвращается назад лизать свою блевотину. Они не ищут хлеб жизни, они ищут то, что Писание называет не хлебом. Христос предложил себя как хлеб. Он знал, что люди испытывают голод. Он предложил себя как воду. Он знал, что они жаждут. Иеремия красочно об этом сказал. Иеремия 2:13. Послушайте, что здесь сказано. «Источник воды живой оставили и высекли себе что? Водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Другими словами, Бог сотворил человека с чувством жажды и голода по нем, но человек отказывается от источника живой воды и создает себе разбитые водоемы, не способные даже удержать воду. Так печально видеть людей, испытывающих голод и жажду по неправильным причинам. Голод и жажду счастья, смысла и удовлетворения, и неизбежно пытаются наполнить себя потворствующим себе удовольствиями, имуществом, властью и похвалой. Блудный сын жаждал наслаждения. Он жаждал имущества. Он жаждал популярности разгульной жизни. Но голодал душой и, наконец, настолько пришел в себя, чтобы сказать, «Сколько слуг моего отца избыточествуют хлебом! Зачем я это делаю?» Он вернулся в дом своего отца, и ему устроили пир, который представляет собой прообраз духовного пира. Мир в своей разгульной жизни пытается наполнить себя свиными рожками, пытается наполнить себя греховными наслаждениями и остается абсолютно пустым и, напротив, отвечающие на действия Божьего Духа бегут к Отцу, где их ожидает пир, с тем, чтобы наполнилось их пустое сердце, наполнилась их голодная душа, наполнилась их жаждущая душа. 1 Иоанна 2 глава предупреждает о том, что в мире вам не найти удовлетворения. «Не любите мира ни того, что в мире». А что же в мире? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, и ничего из этого не вечно. Это всего лишь ветер. Поэтому с самого начала задайте себе этот вопрос. В начале нашего изучения. Какой голод испытываете вы? Власти, похвалы, имущество, наслаждение? Может, вы питаетесь свиными рожками? Может, вы уподобляетесь псу, лижущему свою блевотину? Свинье, валяющей в своей же грязи, или вы ищете единственный настоящий источник? То, как вы отвечаете, определяет, в царстве вы или нет. Какой голод испытываете вы? Блаженный голод и жажду праведности. Те, кто принадлежит его царству, ощущают голод и жажду по праведности. А сейчас давайте зададим некоторые ключевые вопросы, как мы это делали с другими блаженствами. Вопрос первый. Как данное блаженство сочетается с другими? Как оно сочетается с другими? Обратите внимание, в третьем стихе сказано «блаженны нищие духом». Мы говорили с вами, что в действительности речь здесь идет о духовном банкротстве, то есть признание того, что вы лишены всякой праведности, то есть признание того, что перед Богом вы стоите абсолютно обнаженным и голым, признание того, что после прибавления всех плюсов вашей жизни они являются нулем, признание того, что вы не можете помочь себе сами, вы безнадежны и грешны. А за ним следует еще одно. Блаженны плачущие. А это реакция на ваше признание. Когда вы видите себя и понимаете свою духовную бедность, вы будете плакать. А это печаль по причине морального банкротства. После этого кротость. А кротость говорит, смотри на меня, сравниваясь с Богом, я ничто. Кротость – это смирение. И когда вы, видя свой грех, сокрушаетесь и плачете, то занимаете пред Богом положение кроткого. В своем положении кротости перед Богом вам понятно. Моя единственная надежда когда-либо понять праведность в том, чтобы искать ее в его руке. Итак, вы подходите к четвертому блаженству, испытываете голод и жажду, потому что, как вы понимаете, вам не присуще. Итак, прогрессия проста. Мартин Ллойд-Джонс писал, «Настоящее блаженство логически вытекает из предыдущего». К этому утверждению ведут все предыдущие. Они приводят к такому логическому заключению. Это нечто, за что все мы должны быть глубоко благодарны и признательны Богу. Лучшего теста, чем данный стих, который любой, он или она могли бы применить к себе во всем вопросе христианского исповедания, я не знаю. Если для вас из всего Священного Писания настоящий текст является наиболее благословенным утверждением, вы можете быть совершенно уверены, вы христианин. А если не так, то уж постарайтесь еще раз проверить свои основы. Конец цитаты. «Поскольку если вы были сокрушены в духе и ошеломлены своей греховностью, и скорбите о своей греховности, а затем поднимаете глаза в признании Божьей святости, то, реагируя на это, вы должны испытывать голод и жажду необходимого вам того, что есть у Него. Но если вы не испытываете голода и не жаждете праведности, вы не гражданин Царства Божьего». Наше общество гонится за всякими неверными вещами. Они гонятся за деньгами, материализмом, славой, популярностью, удовольствиями. Обычно все делается из-за жадности, а не нужды. Но все это неправильные вещи. И вы знаете, самое печальное в этом то, что хотя Соединенные Штаты даруют нам стремление к счастью, люди не находят его. Поскольку неправильно определяют счастье. Счастье – это деньги, счастье – это удовольствие, счастье – это обладание материальными вещами. Здесь же сказано, счастье – это сокрушенность, счастье – это плач, счастье – это кротость, счастье – это алчащие и жаждущие правды. Однако обратите внимание на реакцию на каждый из них. Посмотрите еще раз на третий стих. «Им принадлежит Царство Небесное. Они будут утешены. Они унаследуют землю. Они насытятся. Разве это не потрясающе? Суммируя все это, знаете, что вы получите?» Вы получаете все возможное. Вы насытитесь, вы наследуете землю, вы утешитесь и наследуете Царство Небесное. Просто невероятно. Другими словами, на Божьих условиях все будет вашим. И вот в чем суть. Мир работает как сумасшедший, чтобы получить материальные блага, деньги, все эти вещи. Однако, если бы они вошли в Божье Царство на его условиях, то в конце все равно получили бы все это так. Не правда ли? В этом весь смысл. Вы ломаете себе шею, чтобы получить то, что Бог хочет дать. Понимаете? Но вы никогда его не получите, достигая этого так, как вы пробуете его достичь. Приходя же на Божьих условиях, когда вы не стремитесь к этому, вы его получаете. Говоря по-другому, эти вещи доступны в качестве подарка. Вы просто не можете их заработать. Итак, Иисус говорит, зачем вы так усердно работаете, чтобы получить все это? Друзья, евреи силились установить царство. Они изо всех сил старались найти утешение в очень сложной ситуации. Им так сильно хотелось унаследовать землю, что они могли попробовать ее на вкус. Они пытались наполнить свою жизнь смыслом и гнали за всем этим не в том направлении. И Господь просто говорит им, я дам вам все, что вы желаете. Я дам вам царство, я дам вам настоящее утешение. Я наполню вашу жизнь всем необходимым для удовлетворения. Я дам вам всю землю. Вы можете получить все, если только придете на моих условиях. Сокрушение, скорбь, кротость, чувство голода и жажды праведности. По моему предложению, возможным ключом ко всему этому является мысль о кротости. Поскольку кроткий человек – это человек, сломленный грехом и ищущий Божьего дара. Нет места гордыне. Он просто ищет Божьего дара. В каждом примере кротости, послушайте, в Библии, в каждом примере кротости основным мотивом всегда было то, что человек знал Божье обетование. Я повторю еще раз. В Библии, в каждом примере кротости основным мотивом всегда было то, что человек знал Божье обетование. Например, возьмем Авраама. На прошлой неделе я говорил вам, 2 недели назад я говорил о кротости Авраама, поскольку когда Лот решал с ним, кому достанется земля, так? Он сказал: «Лот, бери, что хочешь». Он был кротким, но знаете, что он понимал своим умом? Как бы там ни было, Бог все равно обещал ему все это. Он не беспокоился о том, что Лоту временно досталась какая-то часть из этого. Видите ли, кротость всегда способна занять свое место, поскольку знает, в конце концов, все принадлежит ей. Помните Давида? Давид не хотел поднимать меч на Саула. Помните, я говорил вам, что он мог бы убить Саула, но вместо этого он просто отрезал ему край одежды. Почему? Поскольку Давид знал, что он царь и все равно получит все. Зачем ему волноваться? Другими словами, основой является Божье обетование. И как только мы поверим в Божье обетование, нам не нужно так сильно стараться для получения всего этого. Когда я читаю свою Библию таким образом, Бог говорит: «МакАртур, ты мое дитя, ты унаследуешь землю. Так зачем мне прямо сейчас тратить все свое время на себя в попытке ее получить? Не имеет никакого смысла, все равно будет моей. Я не возражаю против того, чтобы другие временно ей пользовались. Все вернется ко мне, основываясь на его обещании». Понимаете, друзья, это основная идея, которую вам следует осознать. В этом все ядро мотивации на горной проповеди. Вы входите в Божье Царство с пониманием, что все это все равно ваше, понимаете? Но оно может стать вашим лишь с его руки. А позже такой подход становится мотивацией к другим отношениям. Посмотрите на 40 стих Евангелия от Матфея 5 главы. «И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Почему? У вас будет все необходимое в царстве. Какая вам разница? И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». Слушайте, не цепляйтесь за мирское, не пытайтесь быть собственником, не пытайтесь схватить все равно все будет вашим. Так что делитесь. Видите ли, с таким сердцем, с таким духом у вас могут быть правильные амбиции. Если вы говорите: «Боже, послушай, все, чего я хочу, это твоя праведность. Все, чего я хочу, это быть кротким пред тобой. Все, чего я хочу, это обладать твоим царством на твоих условиях», то знаете, он обещал, в конце концов, вы унаследуете все. Все. В действительности апостол Павел даже сказал Коринфянам: «Все ваше», не так ли? «Вы Христовы, а Христос Божий». Все равно все твое. Это все твое. Так вот, были евреи, пытавшиеся получить царство. Они пытались захватить землю, они пытались найти утешение в затруднительной ситуации. Они пытались наполнить свою жизнь и как сумасшедшие трудились, достигая этого. Господь сказал: «Если вы всего лишь придете на моих условиях, я дам вам все». Он также сказал об этом в 6 главе, в 33 стихе. Послушайте следующее. «Ищите же прежде Царствие Божие и...» Что? «И правда его». И дальше что? «Остальное что? Приложится вам». Видите ли, на Божьих условиях все это по-всякому ваше. Поэтому мы говорим «блаженны алчущие». В 3 стихе присутствует боль, сломленный духом. В 4 стихе присутствует боль, плач. В 5 стихе присутствует боль, кротость, смерть себя. Это самоубийство, это больно. Но в 6 стихе находим утешение. Алчущие и жаждущие. Вот решение. Вы доходите до точки, когда начинаете обращаться к Богу. Вначале какой-то негатив, тебе просто очень больно. Вы видите свой грех, и вы начинаете двигаться к Богу. Вы начинаете испытывать голод и жажду праведности. Вот почему данное блаженство вписывается сюда, поскольку оно имеет смысл. Возьмем мужчину, сокрушающуюся о грехе, возьмем женщину, сокрушающуюся о грехе, кроткую перед святым Богом и сознающего, что сам он ничего не может сделать, чтобы приобрести или унаследовать что-либо, и затем тянущегося с чувством голода и жажды к тому, что может дать лишь Бог. Понимаете? Давайте рассмотрим второй вопрос. Что значит испытывать голод и жаждать? Мы уже намекали на это. Это связано с желанием. И, кстати, большим и сильным желанием. сила произнесенных здесь слов Христа просто велика, особенно в той культуре, вероятно, не так сильно в нашей, поскольку нам неизвестно, что значит быть голодным. Мы не знаем, что значит жаждать, поэтому не понимаем этого. Когда вы думаете о жажде, то представляете себе, что вышли и немного побегали, теперь хотите пить. Вы не знаете, что значит находиться посреди засухи, когда в течение нескольких дней у вас нет воды. Когда вы представляете голод, то имейте в виду сейчас в час дня, а вы привыкли есть в 12-15. Вы не знаете, что значит быть голодным. Вы не знаете, что значит обходиться без еды, но за этим стоит идея представить нам состояние отчаяния. Есть интересная книга, написанная майором В. Гилбертом под названием «Последний крестовый поход». О выпуске журнала National Christian за 1966 год Блейклок повторил историю, рассказанную майором Гилберт в своей книге «Последний крестовый поход». Книга написана об освобождении британцами Палестины в Первой мировой войне. Если вы помните, генерал Алленби участвовал в освобождении Палестины в Первой мировой войне, и Блейклок рассказывает историю об этом майоре. Вот что он говорит. «Перемещаясь из Бершевы, объединенные силы британских австралийцев и новозеландцев наступали по засушливой пустыне на тыл отступавших турок. Атака ушла далеко вперед от каравана верблюдов с водой. Другими словами, настолько опередили свою воду, что оказались разделенными. Бутылки с водой были пусты, солнце безжалостно палило с неба, где в ожидании кружились стервятники. «У нас болели головы», — пишет майор Гилберт. «Наши глаза налились кровью и помутнели в слепящем свете. Наши языки начали опухать, наши губы стали багрово-черными и начали лопаться. Тех, кто выпал из колонны, больше никто не видел, но отчаявшаяся сила пробивалась к Шерии. В Шерии были колодцы, и если бы к ночи они не смогли занять это место, тысячи людей были бы обречены на смерть от жажды. Итак, тот день мы сражались, пишет майор Гилберт, как люди, борющиеся за свою жизнь. Мы вошли в Шерия вслед за отступающими турками. Первыми объектами, приставшими нашему взору, были большие каменные цистерны, наполненные холодной, прозрачной питьевой водой. А в неподвижном ночном воздухе отчетливо слышался сводящий с ума своей близостью звук, бегущий в цистерны воды. И все же ни один человек не проронил ни звука, когда батальоном был отдан приказ в два ряда идти к цистернам. Он описывает строгие приоритеты. Раненые, дежурные, затем рота за ротой. Прошло 4 часа, прежде чем последний человек напился воды. И все это время они стояли в 6 метрах от низкой каменной стены, по другую сторону которой были тысячи литров воды. «Я считаю», — заключает майор Гилберт, «что мы все усвоили наш первый настоящий библейский урок на пути из Бершевы в Шерия-Уэллс. Если бы такой была наша жажда Бога и праведности, Его воли в нашей жизни, все пожирающее, все охватывающее, все поглощающее желание, то как бы мы были богаты плодами Духа». Вот что пытается сказать Иисус. Он говорит о голоде и жажде людям, разумеющим значение этих понятий. Здесь употребляются очень сильные греческие глаголы. «Пейнантес» означает «нуждаться», «терпеть голод». Оно содержит идею глубокого голода, а не просто поверхностности. Слово «дипсао» — «испытывать жажду», опять же, оно несет в себе идею подлинной жажды. Вот они, самые сильные импульсы в естественном царстве. И, кстати, они записаны в форме длительного причастия настоящего времени. Те, кто голодает, те, кто жаждет, это непрерывное состояние. И поэтому, возлюбленные, я говорю вам, это не только состояние входящего в царство, но также состояние того, кто находится в нем. Вы знаете, я так скажу, когда я пришел к Иисусу Христу, я алкал и жаждал Его праведности. А теперь, когда я знаю Его, я алчу и жажду большего. Вот о чем он говорит. Поистине, великий комментатор Ленский говорит: «Этот голод и эта жажда усиливаются в самом действии удовлетворения». Лука добавляет примечание. У Луки есть параллельный текст, и он добавляет слово «сейчас». «Блаженны алчущие ныне». Настоящее время – непрерывность. Это ежеминутный образ жизни. Став христианином, вы не останавливаетесь. Послушайте, посмотрите на свою жизнь. Если вы не испытываете голода, не жаждете праведности, возникает вопрос, находитесь ли вы вообще в царстве. Позвольте привести вам пример. Моисей. Моисей видел Бога. Моисей, находясь в пустыне в течение 40 лет, был призван Богом. Он подошел и увидел Бога в пылающем горящем кусте. Он видел Бога. Он увидел Божью славу, как бы пылающую в кусте, и Бог сказал ему: «Сними обувь, Моисей, ты стоишь на святой земле». Позже он вновь увидел Бога, когда он пошел, чтобы вывести Израиль из той земли. Он видел Божью руку в чудесах и язвах. Он видел Бога, когда Бог разделил Красное море и позволил всем пройти по сухому, а затем утопил всю египетскую армию. Он видел Бога, когда они двигались, ведомые великим сиянием Божьей Шехины в небесах. Он видел Бога. Он знал, что значит жаждать Бога и быть сытым. Но знаете ли вы, повинуясь Божьему повелению, он построил скинию. И когда скиния была завершена, слава Божья сошла на то место. Поскольку Моисей сказал ему: «Боже, я хочу видеть твою славу». Вы можете сказать: «Моисей, достаточно. Ты уже действительно видел многое». А Моисей отвечает: «Однако недостаточно». Бог взял его на гору и показал ему пламенный перст, нацарапавший закон Божий на каменных скрижалях на склоне горы. Сходя вниз, Моисею этого было недостаточно. Он сказал: «Покажи мне свою славу». И когда он спустился, он сиял. А когда слава начала убывать, он снова поднялся на гору и снова взглянул на Божью славу, а затем спустился. А затем снова вернулся. Этого постоянно недоставало. «Умоляю тебя, — говорит он в Исход 33:18, — умоляю тебя, покажи мне свою славу». Видите, вот как выглядит характер сына царства. Он постоянно ощущает потребность. Неудовлетворенность присутствует в самом удовлетворении. Постоянная жажда большего. Я думаю о Давиде. Давид, человек по сердцу Божьему. Давид, ходивший в тесном общении с Богом. Давид, написавший псалом: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он водит меня к водам тихим. Он покоит меня на злачных пажитях. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Он знал Бога. В своей жизни он знал Бога. Бог защищал его. Бог заботился о нем. Бог водил его. Бог направлял его. Его съедала ревность по дому Божьему. Боль, которую испытывал Бог, испытывал и он. Он близко знал Бога. Вы могли бы сказать: «О, вот человек, знающий Бога, человек, из которого псалмы текут, как вода в потоке». В 62-м псалме он говорит: «Боже, ты Бог мой». Но он не останавливается на достигнутом. Он говорит: «Тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Понимаете? Так вот, видите, он говорит, что голод и жажда никогда не ослабевают. Таков путь жизни истинного сына царства. Взгляните на апостола Павла. Апостол Павел, Филиппийцам 3 главе. «Почему, говорите вы, Павел, ведь ты знал все, что можно знать?» Я имею в виду, в своей жизни ты лично видел Христа, начиная с дороги в Дамаск и позже, когда находился в иерусалимской тюрьме. А еще позже Павел был вознесен до третьего неба, чтобы увидеть нечто слишком прекрасное для созерцания. О, Павел, что еще можно сказать? Павел, ты автор всего богословия в Новом Завете. Ты записал величайшее выражение божественной истины. Есть ли что-то большее, чего можно было бы желать? А вопль его сердца Филиппийцам 3:10 звучит так: чтобы познать его, видите? И силу воскресения его, и участие в страданиях его. Этого постоянно недостаточно. Конечно, он знал закон, говорит он в 6 стихе. «Мне известна праведность от закона, но я почел все это за нечистоту, ссор. Я просто хочу знать Бога». Вы также слышите взывающего Петра: «Возрастайте в благодати, возрастайте в познании Господа и Спасителя Иисуса Христа». Этого никогда не бывает достаточно, понимаете? Господин Дарби, великий Божий муж, человек большой ответственности в первые дни движения плимутских братьев, сказал следующее: «Быть голодным недостаточно. Мне необходимо поистине голодать, чтобы узнать намерение Божьего сердца ко мне». Когда блудный сын был голоден, он пошел питаться шелухой. Но когда он голодал, то пошел к своему отцу. Да, именно об этом говорит Христос, о таком отчаянии, которое может удовлетворить лишь Бог. Сегодня утром ко мне подошла женщина и сказала: «Знаете, я пытаюсь делиться со своей подругой, вот она пришла на изучение Библии, но теперь моя подруга больше не хочет ходить на изучение Библии. У нее есть желание религиозности, но она просто не желает посвящать себя». Я ответил: «Она поистине недостаточно голодна. До тех пор, пока люди не будут алкать и жаждать праведности, они не будут искать удовлетворение, которое может дать Бог». Евангелие от Луки 1:53 Библии говорит: «Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем». Люди, обладавшие всем для них необходимым, ушли ни с чем. Таким образом, мы видим, почему это блаженство находится в данном месте, и видим значение голода и жажды. Это чрезвычайно интенсивное состояние, у которого нет дна. У него нет дна. Верю в своей жизни, в настоящее время я жажду Божьей праведности больше, чем когда-либо. А дальше буду верить, что завтра мое чувство голода будет больше, чем сегодня. И так до того дня, когда я вижу Иисуса Христа, этот голод останется неутолимым. Третий вопрос. О чем мы голодаем? Что это за праведность? Амос сказал, что люди в мире тоскуют по праху земному. Это довольно глупо. Но они так поступают. Мир просто задыхается от земной грязи. Вы скажете: «Ну а что же должно вызывать у нас голод?» Ну, некоторые люди сказали бы: «Счастье». Предполагаю, может быть, это так. Это то, чего так жаждет мир. Они хотят счастья. Люди действительно ищут счастья. Они просто хотят счастья. Если бы вы просто могли их сделать счастливыми, тогда все будет в порядке. Но знаете, меня всегда поражает количество развлечений в нашем обществе. Я не против Диснейленда, Knott's Berry Farm, Magic Mountain, и кто знает, во что еще или в какие другие играют люди. Но наша жизнь так полна развлечений, пытающихся сделать людей счастливыми. Развлечений. И это похоже на человека, больного мучительной болезнью, всего лишь желающего избавиться от боли, а после не беспокоящегося о болезни. Если он идет к врачу, а врач говорит: «Ну, я могу помочь вам избавиться от боли, сделать вам укол, дать кучу таблеток», то он плохой врач. Он ничего не сделал, чтобы установить диагноз и вылечить болезнь. И видите, в мире присутствует болезнь, но его желание устранить боль счастьем, он не желает иметь дело с болезнью, понимаете? Поэтому мир голоден и жаждет счастья. Хотите узнать кое-что еще? Подобный подход присущ даже в церкви. Я встречаю многих людей, христиан, но чего они по-настоящему хотят, так это счастье. Вы спросите, что я имею в виду? Они в поисках какого-то экстаза. Думаю, что это очень подходит к харизматическому движению. Они ищут, как я называю, этой святой вершины. Они желают переживаний. Они желают духовного экстаза. Они хотят ощущений. Есть также многие другие. Они бегут на семинары, бегут на конференцию или к душепопечителю, чтобы пытаться получить какой-то духовный экстаз. Но не этого им следует искать, понимаете? Если вы действительно стараетесь найти счастье. Люди говорят: «В своем доме я несчастный человек. Мне нужно найти выход. Как я могу радоваться?» Нет, 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 вам нужно сказать. Счастье – это вторичный результат. Счастливы, испытывающие голод и жажду чего? Праведности. Вы желаете счастья, но приходит как вторичный результат праведности. Оно не святое парение после некого заряда. И не полученное вами переживание. Оно не в этом. Дикайосуне. Праведность. Оправдание. Примирение с Богом. Что же я говорю? Послушайте, очень просто. Примирение с Богом и есть единственное подлинное счастье. Вот и все. Примирение с Богом и есть единственное подлинное счастье. И я верю, это свидетельствует о двух вещах. Прежде всего, спасение, и во-вторых, оправдание. Прежде всего, спасение, и во-вторых, оправдание. Давайте на минуту поговорим о спасении. Тот, кто испытывает голод и жажду праведности, прежде всего, ищет спасение. Праведность дается по вере, праведность, данная вам во Христе. Он видит свой грех, он видит свой бунт, он видит себя отделенным от святого Бога, он сломлен, он плачет, он кроток, и у него есть сильное желание восстановиться пред Богом. Он желает прощения, и поэтому испытывает голод и жажду праведности, приходящих со спасением. Это желание освободиться от себя. Это желание свободы от греха, его силы, его присутствия и наказания. Таким образом инициируется спасение. Во многих ветхозаветных текстах, мы не будем сегодня затрачивать время, обращаясь к ним, однако во многих ветхозаветных текстах праведность является синонимом спасения. В частности, один пророк проводит такую параллель, пророк Исаия. Часто Исаия приравнивает праведность ко спасению. Это так. Если вы ощущаете голод и жажду праведности, то получаете ее в момент спасения. Исаия особенно подчеркивает это в 45, 46, 51, 56 и 61 главах, ближе к концу своей книги, где он доходит до элемента спасения. И в этих последних главах Исаия смотрит на праведность как на дар Божий, дарованный со спасением. Так вот, что же мы хотим сказать? Слово «спасение» мы можем вписать словом «заменителем». Блаженны алчущие и жаждущие спасения. Вы желаете быть счастливым? О, пусть у вас будет голод желания спастись, голод очищения от своего греха крови Христа, голод того, чтобы праведность Христа была вашей, голодное желание прощения грехов. Когда человек отказывается от всякой надежды самостоятельно спасти себя, отказывается от всякой надежды на самоправедность и начинает испытывать голод спасения, возможно, лишь от Божьих рук, тогда он испытывает счастье. Знаете, идея как раз и зависла в этой точке, поскольку усилились достичь спасения своими усилиями. А сказанное Христом буквально превращает все вверх дном. «У вас ее нет!» Они говорили, «Мы уже полны праведности». Он отвечал, «До тех пор, пока вы не пойдете ниц с чувством голода и жажды праведности, недостижимой вам самим, вы никогда не узнаете, что значит быть счастливым». Позвольте мне сказать это проще. Счастье принадлежит святым. Вот что он говорит. Если вы несчастны в какой-то точке своей жизни, то вы нечистые. Христос говорил с иудеями, считавшими себя праведными. Для них святостью было подчинение правилам, внешнее действие. Но этого было недостаточно. Поэтому Христос говорил, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то не войдете в Царство Небесное. Их праведность не вписывается. Заповеди блаженства, ухватив внешнее, срывали и принуждали смотреть внутрь. Вы насытитесь, испытывая голод и жажду спасения. Однако есть еще и второй элемент. Думаю, он также подразумевает освящение. Как я уже говорил, не думаю, что вы, спасшись, перестаете ощущать голод и жажду. После этого вы ощущаете голод и жажду освящения с целью роста святости. Возлюбленные, я не знаю, как мне выразиться, чтобы передать всю силу моих чувств. Надеюсь, что в вашей жизни есть непрекращающийся голод, желание быть все более и более подобным Христу. Такой подход отличает христианина. У вас продолжается чувство голода, продолжается жажда желания большей добродетели, большей чистоты и большего христоподобия. Вы никогда не достигнете точки достаточности, поскольку тогда это будет наиболее отвратительное, возмутительное и болезненное отношение всех. Как у неверующих говорят, так вот, мы спасли себя сами, так и христианин, считающий себя достигшими. Сыны царства не перестают испытывать голод. Павел Филиппийцам 1:9 говорит, молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала. Видите? Вы еще не достигли. Независимо от того, как сильно вы любите, вам следует любить больше. Независимо от того, как вы много молитесь, вам следует молиться больше. Независимо от того, как вы послушны, нужно проявлять больше послушания. Независимо от того, как вы считаете себя похожим на Христа, вам следует думать больше, как Христос. Таким должно быть бесконечное, всепоглощающее желание. Блаженны всегда, алчущие и жаждущие. Лука добавляет слово «сейчас», «ныне». Вам следует этим заниматься сейчас. Я желаю показать истину, которая, по моему мнению, здесь действительно ярко отражена, передавая вам всю совокупность того, что вы ищете. Дело не в том, что мы ищем просто крохи праведности. Мы ищем всю полноту праведности. Вам это понятно? Мы ищем полноты праведности, чтобы уподобиться Христу. Позвольте мне показать вам, почему это важно. В греческом языке такие глаголы, как голод и жажда, обычно стоят в родительном падеже, соединенные местоимением «чего». Это то, что по-гречески называется разделительным родительным падежом. Пожалуйста, не теряйтесь, это увлекательно. Так что грек, сейчас увидите, грек говорит, он бы сказал «алчущий», «жаждущий», а потом прибавил бы родительный падеж. Они пользуются падежами с целью показать значение. И он перевел бы это так. «Я изголодался по еде. Я жажду воды». И разделительный родительный падеж просто означает, он указывает, что он хочет какую-то часть. Например, он никогда бы не сказал «я сильно голоден по еде», потому что тогда бы это означало всю имеющуюся еду. Ему нужен ограничивающий его падеж. Разделительный родительный падеж указывает на то, что я голоден, мне нужна пища. Другими словами, мне не нужна вся еда в мире, я хочу лишь немного. Он никогда не сказал бы, я жажду воды. Не всех вод мира. Он говорил, я жажду воды. Я жажду какой-то воды, порции воды, достаточной, чтобы утолить мою жажду. Такова норма. Это нормальное греческое выражение, используемое в греческом языке. Что меня заинтересовало во время изучения этого текста, так это то, что в настоящем тексте нормальное употребление греческого языка отсутствует. Вы могли бы подумать, что там будет сказано «блаженны алчущие и жаждущие чего? Праведности». Но это не так. Родительный падеж, являющийся нормой греческого выражения, здесь вообще опущен, он опускается вниз до того, что мы называем винительным падежом, и становится прямым дополнением без уточнения. «Я алчу и жажду праведности. Всю, что есть». Это потрясающая истина. Мы никогда не будем удовлетворены, поскольку неважно, сколько праведности у нас может быть по Божьей благодати, у нас нет всего, что есть, не так ли? И поэтому голод и жажда продолжаются. И мы восклицаем с Давидом, «Пробудившись, буду насыщаться образом твоим и не насыщусь, пока не проснусь». Кстати, здесь стоит определенный артикль. Они постоянно сейчас ощущают голод и жажду правды. Что такое праведность? Праведность Божья. Так вот, все начинается со спасения и продолжается освящением. И вы никогда не сможете удовлетвориться частью этого. Удовлетворение возможно лишь во всем. Во всем этом. Я пленен этой мыслью. Здесь так много заложено, что я даже не могу, просто не могу успокоиться, понимаете, с трудом иду дальше. Меня восхищает то, что хвалят испытывающих голод и жажду праведности, а не обладающих праведностью. Разве это не здорово? Видите ли, евреи могли подумать, что он сказал, блаженны, обладающие праведностью. И все вышли, видите, это мы. Мы все ею обладаем. Но он буквально взорвал их. Блаженны алчущие и жаждущие праведности. Другими словами, люди, считающие себя обладателями праведности, не благословенны. А лишь те, кто понимает, что ее у них нет. Разве это не здорово? Именно тогда, когда вы думаете, что вы праведны, вы так безнадежны, как еще никогда не были. Нет, он благословляет голодных и жаждущих. В самом этом благословении кроется мысль о том, что вы никогда не можете удовлетвориться. Некто сказал, земными источниками эту жажду не удовлетворить. Такой голод должен питаться Христом или умереть. Я называю это божественной неудовлетворенностью. Итак, мы видим, как данное блаженство вписывается с другими, что значит испытывать голод и жажду, стоящую за этим цель. А что в итоге? Давайте посмотрим. Первый говорит «блаженны», а последний говорит «они что?» «Насытятся». Слово «насытятся» просто супер. Мы могли бы говорить об этом. По сути, это слово используется в связи с кормлением животного. Это слово используется при кормлении животного. Его значение было «абсолютно довольным». Его значение «быть абсолютно довольным». «Ибо они насытятся». Бог хочет сделать нас счастливыми и удовлетворенными. Удовлетворенными чем? Ну, тем, чего мы жаждем. А чего мы жаждем? Алчущие и жаждущие праведности, они должны насытиться. Разве это не потрясающий парадокс? Вы удовлетворены, но вовсе не удовлетворены. Разве это не здорово? Вы испытываете голод и жажду, вы удовлетворены, но по-настоящему никогда не удовлетворены. Возможно, это выглядит так. Вы когда-нибудь ели поистине великолепный пирог, который печет ваша жена. Я имею в виду самый лучший пирог. Моя жена печет хороший лимонный пирог. Очень особенный. Я всегда крайне доволен, когда его ем. Однако мне всегда хочется еще. Обычно я сыт, поскольку это происходит после ужина, но мне всегда хочется еще. Так как вкус, полнота и удовлетворение того, что я только что съел, понуждает меня хотеть еще. Так что я удовлетворен, но и недовлетворен. Так и с праведностью. Мы наполнены, и наполнение так сладко, так богато и так полно, что мы желаем большего. В Новом Завете мы можем проследить употребление слова «насытиться». Это просто такое потрясающее слово. Оно употребляется по-разному. Сейчас я подумал об Иакове 2:16. «А кто-нибудь из вас скажет им, то есть находящимся в нужде брату или сестре, идите с миром, грейтесь и питайтесь». Так вот здесь находим идею насыщения. Просто наполненный едой – это слово используется в связи с едой. И, конечно же, именно об этом говорит Христос, о духовной пище. И, кстати, слово «насытиться» – сильное слово, по-гречески «кортацо» – очень сильное слово. Его значение – по-настоящему насытиться. И об этом, друзья, очень здорово знать, считаю, что это просто чудесно. Когда мы, христиане, ищем Божьей праведности, Он дарует ее. Знаете, впервые, когда вы искали Его праведность, спасение, вы получили ее. И затем каждый день после того, как вы искали Его праведность, когда вы стремились исполнить Его волю, исполнить благоволение Его воли, искали повиновение жизни Его праведности, Он исполнял это желание. Он наполняет вас. Псалом 106:9, мне это нравится, он говорит, «Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами». Разве это не здорово? Он насыщает жаждущую душу и алчущую душу наполняет благостью. Псалом 33:10, «Ибо нет скудости у боящихся Его». А что говорится в 22-м псалме 1 стихе? «Не буду что? Нуждаться». «Чаша моя что? Преисполнена». Иеремия 31 глава 14 стих говорит, «Народ мой насытится благами моими, говорит Господь». Разве это не здорово? «Народ мой насытится благами моими, говорит Господь». Иисус сказал женщине у колодца в Евангелии от Иоанна 4 глава, «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот что? Не будет жаждать вовек». В Иоанна 6 главе он сказал, «Я есть хлеб жизни». Ешьте этот хлеб, и вы никогда больше не будете голодать. Послушайте, Христос насыщает. И все же присутствует блаженная неудовлетворенность. Желание все большего и большего и большего. С полным удовлетворением лишь тогда, когда мы увидим Иисуса Христа. Итак, Иисус говорит следующее. Принадлежащего к царству отличает. Отличает всепоглощающее стремление не к власти или удовольствиям, не к имуществу или похвале, а к праведности. И мы видим, как это блаженство вписывается с другими, его значение, цель и результаты. Хочу задать последний вопрос, личный вопрос. Джон, скажете вы, как мне определить, действительно ли я испытываю голод и жажду праведности? Я протестирую вас. Послушайте, как это можно определить? Позвольте задать вам несколько вопросов. Первое. Вот как можно определить. Недовольны ли вы собой? Довольны ли вы собой? Задайте себе этот вопрос. Великий пуританин Томас Ватсон сказал, «В праведности больше всего нуждается тот, кто желает ее меньше всего». Чувствуете ли вы глубокую неудовлетворенность? Замечаете ли вы себя в Римлянах 7 главе, постоянно говоря, «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» Или вы настолько самоправедны, что считаете всех неправыми, а себя правым? Недовольны ли вы собой? Если же в вас присутствует какая-то доля удовлетворенности, я задаюсь вопросом, а знаете ли вы, что значит ощущать голод и жажду праведности? Испытываете ли вы неприходящую боль, постоянно не дотягивая? Похожи ли вы на вернувшегося с охоты Исава, в Бытии сказано, что он чуть не умер с голоду? Спросите себя. Недовольны ли вы собой? Таково отличие того, кто голоден и жаждет праведности. Они дальше не удовлетворены, несмотря на то, какими хорошими могут казаться. Второе. Вас удовлетворяет что-либо внешнее? Спросите себя об этом. Замечаете ли вы, как что-то влияет на ваши чувства? Возможно, вы чувствуете, жизнь станет лучше, если вы приобретете что-то новенькое. Вы удовлетворяете свой аппетит неправильными вещами, а затем теряете его. Послушайте, голод по праведности не будет удовлетворен ничем другим. Вы можете принести голодному цветы. Вы можете голодному включить красивую музыку. Вы можете вести с голодным приятный разговор – Но все, чего он хочет, это еда. Вы можете подарить жаждущему человеку мелодию или розу, но все, чего он хочет, это вода. Испытывающий голод и жажду праведности не может и не будет удовлетворен чем-либо другим. Хочу задать вам третий вопрос. У вас есть здоровый аппетит к Слову Божьему? Знаете, неприятно наблюдать за голодным, когда, наконец, получив еду, он ест. Какая у нас еда? Где мы находим Божью праведность? Вот правило, послушание которым производит в этом мире праведность. Иеремия сказал: «Обретены слова твои, я съел их». Вот так, четко, видите? Когда вы ощущаете голод и жажду праведности, у вас будет такой аппетит к слову, что вы проглотите его. Я никогда не видел, чтобы голодного упрашивали есть. А вы? Мы приходим сюда. «Пожалуйста, изучайте Библию». «О, как бы мне хотелось, чтобы вы изучали Библию». «О, если бы только читали Библию». Что ж, если вы не голодны и не жаждете праведности, то вы не поступаете, как подобает дитю царства. Возможно, вы согрешающее дитя царства, возможно, вы вообще не дитя царства, но в любом случае вы теряете счастье. Спросите себя, есть ли у вас здоровый аппетит к слову? Четвертый вопрос. Приятно ли вам то, что относится к Богу? Приятно ли вам то, что относится к Богу? Некоторым из вас понятно то, о чем я говорю, некоторым нет, но послушайте, ведь это прекрасно, притча 27.7. Просто послушайте следующее. «О голодной душе все горькое сладко». Вы слышали это? «О голодной душе все горькое сладко». Знаете, можно увидеть, когда кто-то голоден и жаждет праведности, так как, когда Бог посылает бедствие в их жизнь, они наполнены и удовлетворены, поскольку, несмотря на боль, знают это от Бога. Вам это понятно? Есть люди, способные радоваться только когда все хорошо, а когда приходит что-то трудное, им это не нравится. Скажу вам, у них нет голода и жажды праведности. Они поверхностно гоняются за счастьем. Послушайте. Томас Ватсон говорит: «Голодающий и жаждущий праведности может питаться евангельской смирной, как и медом». Голодной душе все горькое сладкое. Некоторым из нас знакомо состояние, когда Бог порицает нас. Некоторым из нас знакомо состояние глубоких испытаний. Некоторым из нас знакомы боль, беспокойство, бремена и неприятности. Знаете что? Из личного опыта переживания таких обстоятельств скажу, это сладостное, доброе время. Для голодной души эти обстоятельства так же приятны, как и добрые времена. Когда Бог посреди, все горькое и сладко, а Бог достигает своих целей, и Он делает нас более праведными. Последнее. Спросите себя, ваш голод и жажда, безусловно ли они? Безусловно ли они? Когда вы действительно голодны и жаждете праведности, вы не ставите условий. Вы спросите, что вы имеете в виду? Ну, помните молодого богатого юноша, когда он пришел и спросил: «Я желаю знать, как мне войти в царствие». А Господь сказал: «Серьезно? Ты готов продать все, что имеешь, и раздать бедным?» «Нет». Он был голоден, но его голод был условный, поэтому он не был удовлетворен. А как в вашем случае вы скажете: «О, я желаю Христа и грех, Христа и гордость, Христа и незаконные взаимоотношения, Христа и обман в школе, Христа и обман в бизнесе, Христа и алчность, Христа и материализм, Христа и Христа и». В таком случае вы не голодны и не жаждете праведности. Голодный не ищет, голодный не хочет пищи и новый костюмчик. Жаждущий не хочет воды и новую пару обуви. Ему безразличны костюмы и обувь. Дайте мне лишь воду и пищу. Псалом 118:20 говорит: истомилась душа моя желанием судов твоих во всякое время». Как прошел ваш тест? Вы человек, ощущающий голод и жажду праведности? О, Исаия говорил в Исаии 26:9: «Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра». Видите? Давид жаждал Бога с раннего утра. У мудрых дев было масло до прихода жениха. Они жаждали, они равно приготовились. Знаете, что есть некоторые, у которых жажда появится слишком поздно. Они уподобятся богатому человеку из Луки 16:24 и однажды скажут: «Пошли кого-то, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». У них, наконец, появится жажда, но ее нельзя будет удовлетворить. Жаждите сейчас и наполняйтесь. Помолимся. Отче, благодарим Тебя за наше вечернее общение. Благодарим, что говорил к нам через Слово Твое, а также благодарим Тебя за то, как Дух Святой употребляет эти истины, окутывая нас ими там, где мы есть, и применяя их к нам. Боже, нам не хотелось бы переадресовать их кому-то другому. Мы желаем разобраться с ними сами. Сделай нас голодными и жаждущими. И если сегодня вечером в нашем собрании есть тот, кто никогда не ощущал голода и жажды спасения, пусть это будет подходящим временем. Духом Твоим освободи их из хватки греха. Пусть они сокрушатся духом и плача в кротости. Пусть ищут той праведности, которую можешь дать лишь Ты, понимая, что без праведности никто не увидит Бога. Отче, здесь также есть те, кому необходимо искать праведности в освящении. Некоторые из нас сделали столь самодовольными и удовлетворенными, что думаем, мы достигли всего. Помоги нам помнить, что эти голод и жажда никогда не прекращаются. Помоги нам жить с голодными сердцами, зная все, что нам нужно знать, и быть всем, чем мы должны быть, пока, наконец, мы не уподобимся Христу, увидев Его лицом к лицу. Мы прославляем Тебя во имя Христа. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.